В состав дружины входила также собственная прислуга князя, жившая постоянно при нем в его доме, дворце. Это так называемые отроки, детские, пасынки, которые, естественно, разделялись опять на старших и младших, или меньших. Таким образом, дружина состояла из трех частей – бояр, гридьбы и пасынков. Летописец говорит, что Мстислав Ростиславич, приехавший в Ростов, собрал бояр, гридьбу и пасынков и всю дружину. Третий отдел дружины – служня, слуги княжеские, живущие при нем в доме. На севере начинают носить название двора, дворян. Естественно, впрочем, ожидать, что в противоположность городовым полкам под именем дворян разумелась и вся дружина, все княжеское войско. Бояре имели свои домы в стольном городе княжеском, имели свои села. Какого рода были эти села, кроме отчин? Получали ли дружинники поместья от князей? Ничего не известно. Кроме стольного города дружина, преимущественно, думаем, младшая, жила также по другим городам, где отряды ее составляли засады или гарнизоны, жила и по селам своим. После каждого похода дружина распускалась. Княжеские слуги жили при дворе, но могли также чередоваться службою, имея на стороне свои дома. Бояре имели около себя в походе свою служню, своих отроков. Из бояр князь назначал тысяцких. Что же касается допосадников, то они могли быть назначаемы и из детских. Тиуны княжеские и боярские имеют прежнее значение. Из должностей служебных в доме, дворе княжеском, встречаем название ключников. На их должность указывает следующее известие. Когда Ростислав Мстиславич похоронил дядю своего Вячеслава, то созвавший бояр последнего, тиунов и ключников, велел принести перед себя все имение покойного князя. Покладник, по всем вероятностям, соответствовал позднейшему спальнику. Звание конюшей, стольник, меченоша объясняется из самых слов. Упоминаются мечники, кощеи, которых, производя от слова «кош», можно принять за обозную прислугу. Упоминаются сидельники, название которых указывает на их занятия. И кощеи, и сидельники находились при войске во время похода. Сидельники жили, как видно, целыми селениями в известных местах. В новгородской летописи под 1181 годом встречаем название «кметство» для лучших ратников, ибо это название в некоторых списках переводится через «мужи доброименитые». Мономах говорит, что он взял в плен живыми пятерых князей половецких и иных кметей молодых 15. По-прежнему находим в летописи ясные указания на различия между дружиной и полками, собираемыми из остального народа населения, городского и сельского. Дружина отличается от полка. Вячеслав Владимирович говорит племяннику Изяславу: «Дружина моя и полк мой будут у нас с тобою общие». Ярослав Галицкий говорит киевскому боярину об отце своем: «Полк его и дружина его у меня». Хотя, разумеется, слово «полк» сохраняет и свое общее значение войска, точно так же, как и дружина. И, с другой стороны, полк имеет значение известного отдела войски. Киевские полки резко отличаются от княжеских дружин в рассказе о битве Изяслава Мстиславича с дядей Юрием под Киевом. Вячеслав и Изяслав, не входя в город, раскинули стан перед золотыми воротами. Изяслав Давыдович стал между золотыми воротами и жидовскими, Ростислав с сыном Романом перед жидовскими воротами, Борис Городенский у Ляцких ворот, а между князьями стали киевляне на конях и пеши. Тут же говорится, что Вячеслав и племянники его послушались дружины киевлян и черных клобуков. На участие сельского народа населения в походах указывают прямо известия летописи о сборах Мономаха и Святополка на половцев. Дружина говорила, что весною не время идти в поход, ибо для этого нужно отнять поселян, смердов, и лошадей их от полевых работ. Мономах отвечал на это: «Странно мне, что вы поселян и лошадей их жалеете, а потом не подумаете, как весною начнет поселянин пахать лошадью, и приедет половчин, ударит поселянина стрелою, а лошадь его возьмет себе». Если бы кто-нибудь задал вопрос, как участвовали поселяне в походах, для чего, собственно, употреблялись здесь они и лошади их, то на этот вопрос не может быть ответа по недостатку свидетельств. Приведем только одно известие, что во время войны Мстислава Торопецкого с младшими сыновьями Всеволода III последние погнали на войну и из поселей, как сказано в летописи. В летописи же читаем, что Изяслав Мстиславич и в Киеве, и в Новгороде на Вече объявлял о походе. Было ли это постоянным обычаем, утверждать нельзя. Как выходили граждане на войну, это видно также из слов бояр Изяславовых, которые звали киевлян в поход от имени князя. «Теперь, братья киевляне, ступайте за мной к Чернигову на Ольговичи. Собирайтесь все от мала до велика. У кого есть конь, тот на коне, а у кого нет коня, тот пусть едет в лодке». Из этого и многих других известий видно, что ополчение состояло из конницы, копейщиков и пехоты, стрельцов. Встречаем название. Кони поводные, то есть употребляемые под верх, и товарные, обозные, также кони сумные. Стрельцы обыкновенно завязывали дело, когда главная масса войск, копейщики, еще не вступали в битву. Во время похода оружие везли на вазах. Оружие состояло из броней, шлемов, щитов, мечей, копий, сабель, стрел, киев, сулиц, ножей, засапожников, рогатин, аскепов и топоров. Топоры бывали с паровозою. В слове о полку Игореву щиты называются красными, червленными. Шлемы были с острым верхом и с железным забралом или личиною в виде полумаски. Для защиты щек и затылка к шлему прикреплялась кольчужная железная сетка, застегивавшаяся запонную у шеи. Употреблялись знамена или стяги, также трубы и бубны. Не только оружие везли на вазах, но и сами ратники ехали на них же. Кроме вазов с оружием, должно думать, что войско сопровождали обозы с съестными припасами. По крайней мере, есть известие, что иногда припасы эти возили на лодках по рекам. Но есть также и не одно известие, что князья, вступая в неприятельскую землю, посылали для сбора съестных припасов. Это называлось ехать в зажитие, а люди, посылаемые для такого сбора, зажитниками. В ожидании битвы ратники надевали брони. Но пред Липецкой битвой Мстислав Удалой дал новгородцам на выбор – сражаться на конях или пешком. Те отвечали, что не хотят помирать на лошадях, но хотят биться пеше, как бились отцы их на Калакче. И, сбросив с себя порты и сапоги, побежали босые на неприятеля. Князья устроивали войско, говорили речи. Войска располагались по-прежнему тремя отделениями – большой полк или чело и два крыла. Но в описываемое время упоминается и передовой полк, или перед. Упоминается и сторожевой полк, или сторожье, который давал знать главному полку о месте пребывания и движения неприятеля. При бегстве неприятеля победители бросались на стан его, одирали мертвых. О дележе добычи встречаем одно известие, что Мстислав Удалой, взявши дань на чуде, две части ее отдал новгородцам, третью – дворянам своим. Встречаем известие об укрепленных станах. Так пред Липецкою битвою младшие Всеволодовичи обвели свой стан плетнем и насовали кольев. Был обычай также отгораживаться засеками. Так сказано об Ярославе Всеволодовиче Черниговском, что он стал под своими лесами, засекшись от неприятеля. В станах находились шатры и полстницы. В рассказе о взятии рязанских князей Всеволодом III говорится, что великий князь, поздоровавшись с ними, велел сесть им в шатре, а сам сел в полстнице. Также в рассказе об убиении рязанских князей родичами читаем, что убийца Глеб скрыл вооруженных слуг и половцев в полстнице близ шатра, где должны были пировать жертвы его. И в описываемое время войска переправлялись иногда по рекам. Так под 1185 годом встречаем известие, что Святослав Всеволодович плыл в лодках Десною из Новгорода Северского в Чернигов. Встречаем даже известие о речной битве на Днепре между войсками Изяслава Мстиславича и дяди его Юрия, когда Изяслав дивно исхитрил лодки, по выражению летописца. Видны были одни только весла, а гребцов было не видать, потому что лодки были покрыты. Ратники стояли на этих крышках в бронях и стреляли. Кормчих было два, один на носу, другой на корме, и куда хотели, туда и шли, не оборачивая лодок. Походы преимущественно совершались зимою. Это будет понятно, если вспомним состояние страны, покрытой множеством рек и болот, через которые зима прокладывала ледяные мосты и таким образом облегчала путь. Князья обыкновенно спешили окончить поход до того времени, как начнут таять снега и разливаться реки. Кроме затруднительности дорог против незимних походов, могли говорить также причины, приводимые дружинную Мономаху против весеннего похода на половцев. Нужно было отрывать земледельцев от работ в поле. Пространство пути считали днями. Например, под 1187 годом Рюрик Ростиславич говорит Ярославу Черниговскому: «Весть ны правая есть, аж вежи половецкие, восе за поледне. Ты меня деля пойди до полудня, а аз тебе деля еду 10 днев». Или под 1159 годом: «Бродишася по нем, Изяславе Давыдовиче, за Десну, Святослава оба и Рюрик, и отшедше за днище, и не обретше его». Новгородцы в 1147 году выходили навстречу к Изяславу Мстиславичу. Одни – три днищ, другие – днище от Новгорода. Упоминается взятие городов копьем, приступом, и взятие на щит, сожжение, разграбление, плен, истребление жителей. Нет права думать, чтобы там, где упоминается взятие на щит, непременно прежде было взятие приступом. При осадах городов почти никогда не упоминается о машинах, стенобитных орудиях, подкопах. Обыкновенно говорится, что город обступали и бились с осажденными у ворот. Раз говорится в псковской летописи под 1065 годом, что Всеслав Полоцкий приходил под Псков и много трудился и пороками шибав. Но псковская летопись позднейшего составления и притом означенное выражение у псковского летописца форменное. Осады продолжались от 2 дней до 10 недель. Более продолжительных осад не видим. Из 100 с чем-нибудь случаев, где говорится о нападениях на города, один только раз упоминается о взятии копьем. Раз 29 о взятии на щит, опустошении городов, раз 40 о сдаче и просто о занятии городов, причем раза 3 употребляется выражение, что города были заняты внезапно, изъездом. Раз 7 осажденные должны были принимать условия осаждающих. Раз 5 говорится просто о мире, последовавшим за осадою. Наконец, раз 25 упоминаются осады неудачные. Здесь, разумеется, нам было бы очень важно знать число войск во время походов и осад. К сожалению, мы встречаем об этом предмете очень скудные известия в летописях. Под 1172 годом встречаем известие о битве русских с половцами. У поганых, сказано, было 900 копий, а у Руси – 90. Но число копий не означает числа всего войска, ибо после сказано, что победивши половцев – 900 копий, русские взяли у них в плен 1500 человек, других перебили, а некоторые убежали. Из связи целого рассказа можно сделать некоторые соображения. Прежде говорится, что когда русские, перехватившие половецких сторожей, спросили у них, «Много ли ваших на зади?», то те отвечали, что 7000.